радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я Валентин Алфимов, временно исполняющий обязанности Виктора Николаевича Баранца. Виктор Николаевич с нами на связи. Он находится в Петербурге на ответственном задании. Вот, но все равно с нами на связи, потому что мы без него никуда. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер,
дорогие. И Михаил Владимирович Тимошенко, как всегда, обычно. На своем месте.
Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Если буковками, чтобы это навсегда сохранилось в памяти наших серверов. 8 9 6 7 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. 8 9 6 7 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. По-прежнему исторический номер 2420 работоспособен для смс-ок. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, а потом опосля. Наличные мысли. 2420 РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Здравия желаю, товарищ Четлани. Поехали.
Поехали. В последнее время приходят новости о том, что в Иране, там в Иране, в Ираке, ну, в общем, там на Ближнем Востоке происходит какая-то заварушка. Американцы, ну, американцы, соответственно, делают, да, потому что больше они там никому не нужны.
А больше кому заварить-то?
Вот, вот. Я ровно об этом, да, и говорю. Смогут ли США наказать Иран? Ну, наказать, да, мы здесь в кавычки берем. Вот. Вообще, что там?
Ох, думаю, что нет. Ох, думаю, нет. Во-первых, Иран, ну, исторически это Персия, большущая страна, в которой вооруженные силы достаточно хорошо мотивированы. Особенно корпус стражи исламской революции. Могут порвать. Война с Ираком показала, что иранцы вели себя в атаках также практически, как российская рабочая крестьянская Красная Армия и Китайская Народная Армия, когда воевала с Вьетнамом. Там бесконечное количество атак на одном и том же направлении, где их клали слоями, а они все равно продолжали идти в атаку. Теперь относительно вооружения. Ну, в первую очередь, конечно, авиация, как всегда, потому что теперь, ну, как же воевать-то без авиации, е-мое. Ну, что могу сказать? Ну, во-первых, там американских самолетов достаточно много осталось, которые американцы в свое время поставляли, поскольку постольку относились мы с Ираном друг к другу с недоверием в начале 80-х. Порядка 150 американских самолетов, из них примерно 60 могут встать на крыло процентов. А китайские копии... Ну и наши МиГ-29, виноват, Су-25 и Су-24, тоже порядка 150 машин. 12 авиабаз, на которых все это дело рассредоточено, вполне серьезно, у них даже противолодочные самолеты есть, и транспортная авиация. И если будет правильно спланирована атака на американскую авианосную группу, то можно сразу на это место потом приходить, спускать венки, стоять, скорбно потупившись на воду за бортом, и думать, мать вашу, матрасники, что же вы делали-то? Вот. Ну, насчет флота, да, у них 4 командования, есть фрегаты, есть корветы. Больше, в общем, внимания уделяется подводным лодкам, скажу честно. Есть даже маленькие китайского и корейского проектов. Ну и 3 наших. ПВО. Ну, понятное дело, ТОР, понятное дело, С-300 пресловутый, который Дмитрий Анатольевич то поставлял, то отказался. Но, в конце концов, Иран нам влупил иск. Мы, в конце концов, поменяли к этому моменту президента и поставили такие С-300. Ну, вот, пожалуй, все, что можно сказать. Я думаю, что Иран их накажет.
Виктор Николаевич, добавите?
Да, дорогие друзья, я полностью согласен с Михаилом, но я хочу сейчас немножко сказать о той главной новости, которая стала сенсацией номер один для сегодняшних российских вооруженных сил.
Не иначе, как про сержантов.
Да, конечно, про сержантов, о которых заявил командующий Южным военным округом генерал Дворников. Итак, дорогие друзья.
Виктор Николаевич, разрешите, я вот буквально войду в эту новость, а вы прокомментируйте.
Давай.
Сегодня журналисты начали писать о том, что в российских вооруженных силах появилось новое звание. Это важно.
Было. Да.
Сразу скажу, брехня. Надо делать принципиальную поговорку в экспериментальном порядке. И кто этого не понимает, значит, не понимает сути вопроса. Поехали.
Вот, ну если звание, это значит погон новый.
Да.
В общем, речь идет про звание главного сержанта. И якобы об этом говорят в пресс-службе Южного военного округа.
Да.
А вот теперь, товарищи полковники, объясните, о чем речь?
Окей. Ну, мы, наверное, с Михаилом пока вам полностью не можем объяснить, в чем речь. Внимание. Когда и я, и Михаил, надеюсь, служили, вот я солдатом, у нас во взводе было три сержанта. Один из них назначался кем? Замком взвода.
Да,
то есть он был старшим над всеми сержантами. Ну, естественно, над личным составом, да? Вот сейчас появился главный сержант. Ну, я не хочу сказать, что мы обезьяничаем. В Соединенных Штатах Америки давным-давно существует должность главного сержанта, но Михаил не даст мне соврать. Он носит статус помощника начальника комитета главных штабов. Правильно я
сейчас
говорю?
Это тот, который главный сержант вооруженных сил.
Да.
Убеленный штатиной и бритый налысо.
Да, безусловно. Все приказы, которые касаются сержантов, это мужичок фактически, Миша, на уровне замминистра, да?
Он сочиняет все эти документы, да, и мимо него ничего не проходит, то, что касается службы войск.
А что у нас? У нас просто замком взвода, да, ну, берем самую нижнюю должность, просто назовут главным сержантом. А товарищ Дворников назвал там, каков его статус. А будет ли он решать судьбу сержантов, допустим, батальона, полка, бригады, дивизии, округа? Пока это непонятно. Почему пресс-служба Южного военного округа, Миш, ты обратил внимание, и человечек, который представляет эту службу, сказал, это пока в экспериментальном порядке.
Очень интересно.
А это значит, да, потому что нет пока приказа министра обороны 00, как вот, понимаешь
меня, да? А Южный округ уже вышел из состава вооруженных сил России.
Ну, вот это спасает, дорогие друзья, я не буду многословным, спасает только то, что в экспериментальном порядке.
Вот эти экспериментаторы, извини, объясняли, что теперь в каждой части будет главный сержант.
Южного военного округа.
Да. Возникает вопрос. Во-первых, есть отдельные роты, как ты знаешь.
Да, конечно.
Все начинается с них.
Да.
Значит, в ней тоже будет главный сержант?
Безусловно. Ну, раз уж пошло, чтобы бардака не было, Михаил.
Значит, а он с батальонным старшиной как?
Тоже непонятно, да?
Понятно, да?
Да-да, тоже.
Отдельный батальон тоже главный сержант?
Ага. Да.
Понятно. А вот зампотехи рот его будут посылать далеко-далеко, которые прапорщики?
Может быть, дальше, чем мы думаем.
Вот. У американцев, да, у них тоже есть такое дело. У них главный сержант – это сержант фер-класс, первого класса. Вот они такие есть. Есть такие в видах и родах вооруженных сил. Но если уж обезьяничать, то до конца. Если не обезьяничать, так не задирать лапку. А то, что говорить, вот в отсутствие командира будет. Твою дивизию.
Пока это теория вопроса.
А зачем? А что, полковников отменяют? Их не будет командиров полков, сержанты будут командовать.
Да. Миш, вот представь, сейчас нету главного сержанта, лейтенант в отпуске или заболел, да? Есть же замком взвода, правильно?
Конечно,
да?
Конечно.
Но он выполняет обязанности в полном объеме и даже в бой может повести в том же полном объеме.
В общем, я понял одно. Журналисты в недоумении. Те, кто служил, вообще в перепуге, не знают, куда деваться.
Да. И что мне интересно, а американские генералы не брезгуют главного сержанта иногда с собой просто на пьянку в баньку взять и рядом с собой посадить, потому что от него решается целый
ты
корпус.
Что ты, ё-моё, да вся служба войск у них на этих сержантах-то держится.
Конечно. Ну, в общем, Михаил, не будем ехидничать, наверное, чтобы на нас Минобороны не окрысилось. Подождем разъяснений этого вопроса. Но
как,
мы с тобой
как
его
Минобороны
осветили.
Может окрыситься на меня, когда оно меня не видит?
Да, ну, меня-то видит.
Как не видит у нас вот
я YouTube? Я выполнен с помощью технологии стелс. Он меня не видит, Виктор Николаевич, а меня нет.
Да, но я в славном городе Питере, так что с меня тоже, как говорится, гладкие взятки. Или наоборот. Ну что, Валентин, давай.
Поехали, да, есть у нас уже слушатели, которые нас дожидаются. Дмитрий из Ставрополя, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи полковники. Собственно, вы во многом предвосхитили мой вопрос насчет старшего главного сержанта, извиняюсь, да. А вопрос остался только лишь, наверное, один у меня. Этот эксперимент как-то в УВС российской армии оговорен?
Не-а.
У нас начальник...
Ой, молодец, да? Братан, ты большой молодец, потому что это действительно потребует перекройки всех наших уставов. Вы согласитесь, человек мой дорогой, правильно, да? Правильно?
Да.
И внутренние уставы, там, и боевой устав, везде требуется перекройка. А это еще, ребята, дорогие, это еще и не бабло, а деньги. Это большие деньги.
Да, тут и погоны и так далее. Нам уже слушатели пишут, что лычки надо тогда крест-накрест делать.
Да.
И вот еще вопрос. А я вот главный корабельный старшина по ВМФ, как на флоте будет называться это звание? Самый главный, вот именно так.
У них же есть главстаршины.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM. Ижевск 107.6 FM. Новосибирск 98.3 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Михаил Владимирович Тимошенко здесь в студии в Москве. Виктор Николаевич Баранец в нашей питерской студии на супер какой-то там новейшей связи. Ну, в общем, слышим мы его хорошо, и это самое главное. И самое главное, что вас Виктор Николаевич тоже слышит. Так, а спасибо. Есть у нас звонки еще?
Здравствуйте, Тагир из Ханты-Мансийска.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи офицеры. Вопрос Ханты-Мансийска, не вопрос Ханты-Мансийска, а предложение полковнику Тимошенко, баронец в Санкт-Петербурге. Ну, он слышит меня, надеюсь.
Да, конечно.
Предложение вот такое. Я очень долгое время не мог дозвониться до вашего ревью, к сожалению. Но сегодня мне повезло. В течение, например, 3-4 месяцев я не мог дозвониться. Но, коли я дозвонился, у меня такое предложение. Ваш репортаж по поводу вот этих девочек, которые в Comedy Club осмеивали там наших героев, Карбышева в частности, и предложений было очень много, но у меня предложение такое. А давайте-ка мы вот эти все вот дела, которые касаемо нашей великой победы, наших великих полководцев и вообще наших предков, которые вот заслуживают внимания, которые завоевали своей кровью и честью нашей страны, нашу победу над врагом для нашей страны, судить их не гражданским судом,
а судом
военным
Линча.
Трибуналом. А военным Линча это я бы с удовольствием, но военным трибуналом. Понимаете, гражданские суды это гражданские суды. А вот военный трибунал это вот люди военных, которых они оскорбили, пусть их судит военный трибунал.
Дорогой мой человек, это Баранец, остановитесь, пожалуйста. Я полностью разделяю ваши мысли. Позвольте мне задать вам простой, как черенок Саперну лопаткой вопрос. На каком основании мы будем их судить? Мы все-таки тянем себя в правовое государство, да? Мы так даже точно. Линчевать должны по закону. Вот скажите, так по точно. Какому закону мы должны наказать этих подлецов в юбках? Вот скажите, по какому закону, по какой
статье?
Закон
такой, для этих, для юбок пишут сценарии те, у которых есть лейтенант...
Я задал вам простой вопрос. На основании какого закона?
На основании того, что они военнообязанные.
Кто? Вот. Эти девки?
Да нет.
Шалавы эти, которые...
Те, кто... Виктор Николаевич, нет. Те, кто пишет им сценарии. Там и мужики есть в том числе.
Конечно. Девчонки озвучили то, что заучили.
Ну...
Есть, которые военнообязаны. Начнем с того... Вот. Если кто-то из них, вот из этой толпы, я не могу сказать коллектива, из этой толпы кто-то военнообязанный, значит, они обязаны их судить в военный трибунал.
Нет, не обязаны.
Это мое личное мнение.
Миш,
нет,
Миш,
надо принимать закон, тогда по которому лиц, которые не находятся на военной службе, можно предавать суду военного трибунала и за какие преступления.
Миша, у меня такая злодейская мысль возникла.
Я думаю, конечно, Дума-то запросто примет.
У меня такая злодейская мысль возникла. Если они действительно военнослужащие запаса, ну давай поизгаляемся. Раз они над генералом Карвышем поизгалялись, привезись в Арктику, раздеть догола и поплескать водичкой немножко. И все. И простите после этого все. Причем на 40-градусном морозе. Может быть, тогда дойдет,
Миша. А вот с телевидением с нашим тогда чего делать-то? Потому что как ни включ какой федеральный канал, вот либо про Дональда нашего Трампа, либо про Украину. Вот украинский народ – это просто вот какая-то язва, которая все время беспокоит наше телевидение.
Как
вот
будто как у нас там? Свои проблемы нет. Да?
А русского Миш, народа как... нет. Русского народа нет.
Я тоже охреневаю от этого, Миш. Вот.
Тогда возникает вопрос, а суду какого трибунала предавать телевизионщиков?
Миш, мы должны с тобой, наверное, законодательную инициативу взять на себя, если мы имеем право. Нам надо принять такой закон, Миш.
Мы с тобой не имеем права на законодательную инициативу.
Да я понимаю, но давай в Госдуму изберемся.
Здравствуйте, Александр Ставрополь.
Там, говорят, 4 миллиона долларов стоит, Миш, какая-то должностенка. Будем по 450 тысяч в месяц.
Здравствуйте, Александр Ставрополь, слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, я вот не раз слышал, что вот наши либералы, там, экономисты виноваты в том, что, ну, и в частности, там, на армию там денег нет. Но вот хотел некоторые цифры...
На воровство хватает.
Вот, ну, мы эти цифры знаем вообще-то. Ну, говорите, ладно.
Вот Япония, допустим, 127 миллионов населения, и у нас там 140, ну, почти 147. Вот они тратят на здравоохранение 438 миллиардов долларов. А мы 47 миллиардов долларов тратим. Вот на образование мы 50, они 169. Армия 47, они 61, да, там миллиард мы.
Ну, правильно, да.
Да. Вот, ну, на дороге тоже они в несколько раз больше тратят. Почему только вот по статье армии они тратят меньше, чем мы, а все остальное больше? Ну, и экономика у них, соответственно, выше. А армии мы как-нибудь зарабатываем деньги или нет?
Сдаем армию в аренду, что ли? Как вот можно зарабатывать армии деньги? В аренду ее сдавать?
Я так понимаю, что, конечно, я думаю, сейчас меня товарищи полковники поправят, но, насколько я знаю, у них армии нет.
Да?
У них армии просто нет.
Да,
им тратить не на что.
Это считается. Да.
Им тратить не на что. Ну, в прямом смысле.
Хорошее познание. У них действительно силы самообороны. Но это лицемерное действие. На самом деле у них вооруженные силы есть, только они вот под личиной сил самообороны.
Да, но, насколько я понимаю, они, может быть, такие же, как и у нас в плане численности, хотя сильно сомневаюсь, скорее всего, меньше. Вот. И у них там большую часть работы все-таки американцы выполняют. Ну, по крайней мере, там, что касается командования и так далее. А вот что касается того, что они там на образование, на здравоохранение, на дороги тратят больше, чем у нас. Слушайте, ну у них бюджет в целом больше. Они, в принципе, у них сумма, которую они могут располагать, намного больше. И сравнивать их здравоохранение с нашим здравоохранением, ну, мягко говоря, неправильно. А если вы спрашиваете, почему такой контраст, что они на оборону тратят меньше, чем мы, а на все остальное больше, то я вам ответил уже.
Ну, они же прекрасно понимают, что обороняться им не от кого. Китаю они не очень-то нужны. Вот Тайвань, если бы ему был нужен совсем позарез, он бы точно его забрал. Но он же его не забирает.
Да. Валентин, да. Я вот чешу репу и хотел бы задать Ставропольцу вот такой вопрос. Он абсолютно правильно сказал, что у нас в зеленых американских деньгах у нас военный бюджет 61, пусть 65 миллиардов. У американцев больше 720. Уважаемый гражданин Ставрополя, можно вам задать встречный вопрос? Почему наш новый истребитель стоит 30 миллионов долларов? Да? Внимание, а у американцев 140. Что ж, блин, они так переплачивают, суки, а? Вам не кажется тут разница в чем-то?
Краска вот дорогая.
Да, дорогие друзья.
А то там воровство учиться надо, а у нас это врожденное.
У нас запросы меньше у наших коррупционеров. Алексей из Челябинской области, здравствуйте.
Поехали.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здрасте.
Добрый день.
Два коротких вопроса, разрешите?
Да, первый, конечно.
Зачем были созданы силы специальных операций, если есть спецназ ГРУ, ВДВ и служба внешней разведки? И второй вопрос. Откуда и зачем появились госслужащие в вооруженных силах? Я имею в виду, в частности, женщину с большими погонами, которые все называют генералом.
Отвечаем с конца. Спасибо.
И я тоже, Даша,
отвечаю с конца, как хреновый школьник. Заглядываю в ответ. Нет женщин-генералов, кроме, по-моему, одной в институте, в военном институте, правильно?
Правильно, в военном университете.
Секундочку. Они не генеральши. Они не
Что все называют, что в кавычках генерал.
Да пусть они все называют на базаре, эти картошку продают гнилую. Но вы-то не должны же называть, а?
У них же черные
вы
погоны.
Вы же военный человек наверняка.
Виктор Николаевич, извините, я спросил, откуда госслужащие появились в вооруженных силах?
Они всегда были.
Из России они появились. Из России появились. И их аж 860 тысяч, дорогой мой человек.
А госслужащие вольнонаемные?
Нет,
они...
извините, я как? Про госслужащие с погон. Не говорю, они провольно.
Это служащие, имеющие классный чин.
Всего лишь. Их раньше же не было, скажите, пожалуйста, их же раньше не было.
Но их они... решили связать дисциплиной.
Знаешь,
а то шоркаются одна... здесь в плиссированных юбках и двубортных пиджаках.
Да. Вот я, дорогой мой человек, я когда видел, во времена Сердюкова приходил в Министерство обороны и видел женщину в пончо, которая шла на коллегию Министерства обороны и несла с собой собачку, которая писала и на это пончо на коллегии Министерства обороны.
У нее погон не было на пончо?
Не было, конечно.
А на собаке?
Ходили, так, Миша, вот на собаке тоже понти было. Ходили девки с юбками до трусов, извините, пожалуйста, генералы не могли рассчитать ядерный потенциал, видя такие ноги и так далее. А пришел Шойгу, ну, принес порядок, ребята, ну, хоть какой-то минимальный порядок. И я только радовался. Меня теперь не сексуальные мысли не молчат.
А то, что ноги кривые-то в брюках же не видно.
Да, конечно, Миша. Ну, сейчас хоть попкой полюбуйся, и то уже как-то боеготовность поднимается. Да, дорогие друзья, поехали дальше.
Интересно,
да.
Называется это место у некоторых.
Да, заговорились немножко. Поехали, дорогие друзья. Нас ждет.
У нас 30 секунд до перерыва. Расскажите, зачем обещали в Конго отправить военнослужащих?
Кто обещал?
Владимир Путин.
Кому обещал?
А президенту. Президент
Конголезского.
Да, да, он тут приезжал на днях. Там не военнослужащих, а...
Инструкторов.
Инструкторов, ну, да, собственно, которые являются военнослужащими.
Да. А это Стасик нас... начал писать.
Вот какие-то
там интересы. Полагаю, что ему сейчас родители купили новый телефон вместо того, который он потерял.
Поздравляем, Стасик.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Yeah.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы возвращаемся. Прямой эфир. Комсомолка, Валентин Алфимов, Михаил Тимошенко здесь в студии. Виктор Николаевич Баранец в петербургской нашей студии. Такой радиомост двух столиц у нас сегодня.
Кстати, Виктор Николаевич, вот тут вопрос поступил в ваш адрес.
Да.
А учитывая, что вы сейчас в Санкт-Петербурге, тем более. Вот человек пишет. В военкомате Санкт-Петербурга, Невского района, руководитель военно-врачебной комиссии сказал, что изменить категорию годности в военном билете можно только до 27 лет. Правомерен ли был отказ? То есть я понимаю, что он хотел, видимо, встать на службу, а его турнули.
Я все-таки хочу уточнить вопрос. Изменить категорию можно до 27 лет.
Да.
Тогда твой вопрос задаю. А что, после 27 лет человек перестанет быть инвалидом, что ли?
Не, он перестанет существовать.
Дорогой товарищ, ради бога, это Баранец, опишите детально эту информацию, сроки, с кем говорили, должность, инициалы и Баранец@kp.ru. Баранец собака, как вы знаете, да? kp.ru, да? И присылайте, пожалуйста, я отреагирую. Спасибо вам большое.
Здравствуйте, Юрий из Волгограда.
Здравия желаю, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Валентин.
Здравствуйте.
Вот я как сегодня услышал, главный сержант, я был в непонятке. Не столько в шоке, сколько в непонятке. Это что, американизация нашей армии?
Мы же сказали об этом, Юра, дорогой. Мы же сказали обезьяничание, да, мы же говорили об этом.
Виктор Николаевич, я прошу прощения, дайте мне высказать свои соображения. Главный сержант, это я не вопросы задаю, а просто что соображаю, говорю. Главный сержант, это кто такой? Это должность или звание? Это разные вещи.
Должность.
Должность. Так ведь на должности командира отделения может быть и младший сержант, и сержант.
А
на
должности, конечно.
Заместителя командира взвода может быть и сержант, и старший сержант. Значит, звание старшины у нас как бы оно такое виртуальное стало.
Да.
Звание прапорщиков ввели. Оно как бы почетное такое стало. Младший лейтенант тоже сейчас никого не присвоил. Кстати говоря, ладно, про свою маму потом скажу. Значит, и это вообще... Ну, вот старший сержант и старшина, значит, на флоте это соответствует главному старшине и главному корабельному старшине. Вот, ну там есть должности, соответствующие этому. И вот это вообще, это же получится, что... Надо структуру вообще-то званий и должностей сменить в армии. Это же ведь серьезная проблема-то.
Более Юрий, того, нам же правильно сказали, что уставы придется перекраивать.
Да, правильно, да. Уставы придется. Вот, например, в медицине моя мама, она фельдшер по образованию. Она работала, у нее 51 год стаж трудовой. Она работала и медсестрой, и старшей медсестрой, и лаборантом была. У нее звание младший лейтенант медицинской службы.
Службы, да.
Да. Кстати, сейчас младший лейтенант никому не присваивается, а это только если какой-то летеха попал под суд чести, его там звезду сняли. Ну, вот так вот. Вот. Ей 86 лет сейчас, и она уже, конечно, далеко уже в отставке. Младший лейтенант медицинской службы, да. А что такое главный сержант? Это вообще, это вообще кто? Это вообще куда? Это как? Это вот, ну зачем это вообще?
Дорогой Юрий, мы задали эти вопросы, они абсолютно резонные. Мы будем ждать разъяснения от Министерства обороны подробнейшим образом.
Кстати говоря,
товарищ,
еще одну секундочку. Вот в медицине, вот в гражданской медицине, есть сестра, медицинская сестра, она исполняет обязанности, значит, не утки выносит, она исполняет обязанности...
Ухода за больными, да.
Уколы делает там туда-сюда. Есть старшая сестра, она руководит как бы... Есть сестра-хозяйка, но это чисто хозяйка.
Старшина роты, он же в больнице.
А есть еще главная медсестра. Но она даже может быть и...
Да это страшное дело, ее нельзя даже людям показывать.
Нет, она может...
Больные даже, пугаются.
Это чисто административный работник.
Да, конечно.
Вот главный сержант, это вообще кто такой? Это зачем у нас в армии? Вот интересно. Да. Спасибо.
Вот Юра меня навеял на такие размышления. Миша, скажи мне, пожалуйста.
А что, размышление простое. Если
вот
верить...
пахан и смотрящий, вот какая между ними разница, Миша?
Нет, смотрящий — это вроде как заместитель пахана.
Понимаешь?
Вот, Юр, ты чего еще не досказал? Ведь замечательно выразился этот самый, допущенный к микрофону из Южного округа. что вот он может заменить командира, этот главный сержант. А что
а
тогда?
Чем, без главного сержанта они могли заменить, что
нет, а зачем тогда полковники всякие? Это ж какая экономия, представляешь?
Ну, ты в низах, в низах, в низах. Ну, ладно.
Кто у нас на связи?
Короче, вопросы есть, будем искать на них ответы. Поехали.
Здравствуйте, Александр из Ярославля.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Вам, наверное, знаком зам министра обороны товарищ Криворучко такой.
Ну, лично такой, лично да. Не знаком, да. Но знаю, что такой
он
есть.
Вот, да. Он вот на этой неделе подал декларацию о доходах своих. Угу. И об имуществе. И, угу. Значит, если он подал декларацию, значит, это правда. Ну, и честный его доход.
Вы в обморок упали, прочитав, сколько он миллионов накопил, да?
Я мог
сколько сказать, там? Да? Скажите, пожалуйста, сколько?
120 миллионов рублей в год. Это я тут, ну, нетрудно посчитать, 12 миллионов в месяц.
Вы знаете, когда однажды я напал на такого заместителя министра обороны, таким петухом разъяренным, он меня вызвал в уголок и говорит: «Баронец, ты почитай, я крупный бизнесмен». Ни хрена, думаю, себя заместитель министра обороны, крупный бизнесмен.
Вот.
Скажите, пожалуйста, а если эти 120 миллионов поделить на 12 месяцев? Миш, сколько? Ты же у меня великий математик. Скажи, сколько
по 10 миллионов в месяц.
Нет, 120 миллионов у него...
На 12 месяцев, по 10 миллионов в месяц.
По 10 миллионов...
Ну, я же сказал.
Ребят,
но если человек из бизнеса пришел, доверив... Елки-палки, но я понимаю, что всех нас душит жаба и жадность.
Жаба-то не душит. Это было бы честно еще.
А вы, ну подождите, ну подождите вы рыдать-то, ядрит твою
вдрит. Я не рыдаю, нет.
Вот на своем смартфоне, если у вас от дома не валяется нигде компьютер, наберите Криворучка, Криворучка, имя, отчество, выскочит биография. И вы с изумлением увидите, что он вообще из гражданских.
И что он еще с Калашникова пришел, по-моему, да, Миша?
По-моему, да. И до этого он владел какими-то компаниями. Раз человек уходит на госслужбу, значит, он должен передать свое имущество или там эти акции, чего у него, в общем, есть, в доверительное управление, в траст. Правильно. Вот я вам и говорю про то, что
вот
правильно.
Вот бы он мне зарплату мою передал, Миш, я бы с удовольствием согласился.
Виктор Николаевич, он продолжает зарабатывать деньги. Он еще если госстоков.
А зачем зарабатывать, дорогой мой человек, на таких должностях? Ну так что?
А зачем такая должность при таких заработках?
Это власть.
Так, подожди.
Это патриотизм.
Слушай.
У нас вот, например, генеральный директор Каскада взял и дернул в Израиле в 2016 году, а ФСБ обнаружил это сейчас.
Ну, Миш,
встретили на улице его там.
Наверное.
Ребята, а ведь человек серьезные вопросы задает, да?
Да, конечно, да.
Который оружием армии занимается и 120-ничек в год.
Ну, скажем так, по мне так, 120 в год зарабатывать – это не порог, а вот откуда эти деньги – это надо отчитываться.
Изначально.
Ну, да.
Конечно. Ой,
да.
Валька, беру с собой тебя в команду.
Здравствуйте, Виктор из Балтийска.
Да, поехали.
Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Прекрасный город у вас,
Балтийск.
Здравия
желаю, товарищи полковники.
Он же пилавок.
Меня зовут Виктор.
Здравствуйте, Виктор.
Маленькая реплика, а потом маленький вопрос. Выступает депутат Волгоградской облдумы.
Так.
Пенсию 8 тысяч рублей получают тунеядцы и алкаши.
Ну, был, давно же был.
Он сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком. Это получается так, что наши учителя, наши врачи, это тунеядцы.
Вы знаете, алкаши. Извините, что перебиваю, потому что вопрос не первый день висит в воздухе.
Да.
Президент уже вроде высказывался на эту тему, но одно дело высказаться, а другое дело заколотить кого-нибудь в пол по шляпку. Вот пренебрежительное хамское отношение к народу, который является у нас источником госвласти, вообще говоря, по Конституции, это чума. Вот за это надо отрывать руки до самых, да, коленей, я бы так сказал.
Интересно, какая пенсия у этого Чижика, который так пренебрежительно отзывается о тех, кто 8 тысяч получает?
Ну, я не знаю, сколько у него пенсия, он, по-моему, еще не пенсионер, Виктор Николаевич, но у него что-то там состояние, сколько-то там миллионов рублей, ну, не долларов, там, но рублей.
А если их сразу отнять?
А здесь я готов с вами поспорить, товарищ полковник.
Да.
А,
давай.
Собственно,
а ну давай.
Дядька сказал ровным счетом что? Говорит, вот я работал, и у меня все есть.
Да.
А вот, говорит, те, кто со мной работали, они халтурили спустя рукава и теперь получают там пенсию.
А мне
там,
пришлось все их деньги забрать.
Вот. Ну, здесь
так что
я бы не стал
так судить. Так что у нас две трети России халтурили, получается. А этот гений, да, который получает такие деньги?
Больше, видите, чем две трети.
Речь не об этом.
Серая бездарь в России, да, которая по 6-8 тысяч по пенсии получает.
Речь
да?
не об этом. Большую часть, безусловно, нагнуло государство.
Конечно.
К сожалению, это было в 90-х годах, и действительно, там люди работали всю жизнь, а получают копейки. Вот. Но речь этого дядьки была ровно о том, что у нас очень много ноющих, которые действительно за всю жизнь ничего не сделали. Которые сидят вот и...
Там, и звонят в военные ревью.
И ждут, что им кто-то что-то принесет. Вот.
Правильно.
Только вот. То есть я как бы дядьку не оправдываю, но отчасти его понять можно. Давайте мы сделаем небольшой перерыв,
да.
И потом уже начнем читать сообщения. Много хороших сообщений сегодня. Еще никто не переключается.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов и Михаил Тимошенко здесь в Москве в студии. Виктор Николаевич Баранец с нами на связи из Питера, из нашей питерской студии. Отличный вопрос. Я очень хочу на него ответить. Как вы относитесь к «Слуге народа», который в декларации отметил 5 спортивных самолетов, а другой декларирует, что заработал 14 копеек? Теперь вопрос, кто дурак. А тот, кто заработал 14 копеек, я ему не верю, хотя он мог платить налоги как этот самый, как самозанятый. А сейчас есть такая возможность.
Да.
4% они платят, а это самый низкий налог из всех, который может быть. А про спортивные самолеты, товарищ слушатель, вы, пожалуйста, погуглите, ну, хоть немножко, сколько стоит спортивный самолет. Спортивный самолет стоит от 150 тысяч рублей. 5 спортивных самолетов за 150 тысяч рублей – это 650 тысяч. Ну, слушайте, ну давайте мы с вами согласимся, это не космические деньги, это не Боинг, как у Абрамовича, или яхта, как у Усманова, там, или еще кого-то. И я этому товарищу депутату могу сказать только большое спасибо, что у него есть 5 спортивных самолетов, потому что, скорее всего, он на них не летает, ну, на 5, ну, это как бы...
Одновременно.
Глупо. Да. Значит, скорее всего, они у него где-то стоят, и кто-то другой на них летает, тем самым развивая малую спортивную авиацию.
А кто-то еще обслуживает его.
И получает за это зарплату.
Да. Это авиация общего назначения, которую мы никак у себя создать не можем.
Которой просто нет.
Нету. Нету. У нас сейчас Рыдалово вдруг появилось, но она такое полусекретная, потому что вроде как никто не знает, что у России осталось 258 аэродромов, было 1200. Ёлки-палки, ребята, посмотрите на карту Аляски, там 120 аэродромов. Вы что думаете, на них летают Ту-134 или Яки 40-е?
Что касается авиации на Аляске, недавно была статистика, у них на 70 человек населения приходится один самолет.
Да.
А
у них
нас...
врачи летают на самолет.
Да. А у нас там цифра какая-то, ну, совершенно другая, и она абсолютно космическая.
Валентин.
Да.
Так выпьем же за то, чтобы количество взлетов депутата на 5 самолетах равнялось количеству его посадок, я так понимаю.
А, да, радио «Комсомольская правда» за здоровый образ жизни.
Здравствуйте, Виктор,
Виктор
из Москвы.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Виктор из Москвы. У меня немножко такая реплика. Мне нравится вот это воинское звание «Главный сержант». Я считаю, что этого воинского звания достоин наш Валентин Алфимов. Присвоить ему главного сержанта в военном ревью. Мы все об этом поддержим. И все будем его так и называть теперь. Спасибо им за ведущую программу.
Спасибо за звонок.
Товарищ главный сержант военного ревью, продолжайте, пожалуйста.
Игорь Тверь, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь из Твери.
Алло.
Да.
Здрасте.
Здравствуйте, здравия желаю. Игорь Пермь, так.
А, Пермь, извините.
Да. Ну, может быть. Вопрос примерно с начала мая меня занимает. Может быть, вы мне поможете понять. Значит, я до этого как бы понимал, для чего ездил поезд с сирийскими трофеями. И все в голове складывалось.
Чего?
Ну, поезд? Ходил поезд с сирийскими трофеями. Ходил по стране.
Да. Вот теперь понятно, да.
Вот. Но когда он пришел в Пермь, и через 2 часа поехал дальше, я как бы перестал понимать, для чего это нужно было. Может, вы мне расскажете?
А что, вам ничего с этого поезда снять не удалось?
Хороший вопрос о национальных увлечениях.
Ну, дело не в том. Ну, я просто по простоте душевной полагал, что кто-то посмотрит, кому-то будет интересно.
А что, всего лишь 2 часа стоял?
2 часа постоял и дальше поехал. Смысл какой был?
2 часа смысл небольшой.
Это действительно прокол. Это действительно серьезнейший прокол. И спасибо, что вы о нем сообщили.
Появилось, что это не только в Перми, может быть, он везде.
Самое главное, галочка-то поставлена, что в Перми был, показали, галочку поставили.
Так, прошел мимо Перми, да?
Да. Миш,
пробежал, да? Но мы доложим.
Альберт из Ростова, а вы уверены, что в РВ-академии РВСН существует факультет православной культуры, а не кафедра? Это большая разница, кстати.
Да. Так, дальше идем по нашему списку, читаем ваши сообщения. Я тут начал смотреть, сколько стоят самолеты, потому что мне...
Ну, 2 миллиона, да, есть такое.
Ну, и за эти тоже есть. Ну, не берите новый, возите подержанный. Возвращаясь к этому, слушайте, у моей жены машина за 1 000 000 рублей. Я что, вообще подонок теперь?
Ай да браво, передайте привет человеку. Вот логика, молодец.
Как поживают якобы сирийские операторы с С-300, которые якобы сбили самолет шпиона, а виноваты оказались, как всегда, евреи? Не понимаю, какой самолет шпиона они сбили?
Это с вонючкой вопрос.
Которые сбили наш...
Ил-28?
Да.
А при чем есть самолет шпион?
Потому что там рядом летели эти самые ребята израильские. Я так понимаю, что про них речь.
А, это для израильтян наш Ил-20 считается шпионом.
Самолет шпионом.
Звонок явно из
Я думаю, что люди сгнили в Зиндане.
Ну, вполне возможно. Непонятное многомесячное сисюканье с оставшимися бандитами в Сирии. Может, вы объясните, почему их не добьют, спрашивает Виктор Саратов.
Ой, такой картонный чапайчик. Он знает, сколько их, Миша?
Ну, во-первых, человек не знает. Во-вторых, он не догадывается, что бить-то можно с воздуха, но вообще-то территорию должны осваивать пехотинцы. А мы, слава богу, туда свою пехоту не запускали.
Уважаемый гений пехоты, скажите, пожалуйста, а когда игиловцы, запрещенные организации, размазываются среди гражданского населения, дедов, женщин, детей, приходите, подскажите нам, как выкорчевать, или сирийской армии выкорчевать террористов из этого месива? Они, падлы, прятся за спины стариков и детей, а вы приезжайте в Сирию, я вам помогу. Пойдите, освободите Идлиб. Я вам позаботился о том, чтобы звание вам Героя Сирии присвоили. Поехали дальше.
Михаил Колясников, не переживайте. При взрыве нейтронной бомбы современные автомобили из строя не выходят. Да и старые тоже.
Так,
постараемся сделать передачу про Копьер.
Здрасте, наша дальняя авиация щекочет нервы американцам у их границ. А что они? Они поднимают F-35.
А они из Предатор гоняют вдоль нашего Крыма. Поднимают F-22 и F-35 на перехват наших Ту-95-х.
И над Балтикой здесь шуруют, Миша, ты считал наверняка, да? Дежурят тоже, падлы, заходят.
Но что с удовольствием выходят, поднимаются в небо наши сушки 31-е, 34-е.
Да. И это показывают... Это спасибо. Боевую готовность.
Чего у них на подвеске.
Да.
Конечно. Интересное письмо. Если бы на радио КП были заставки о героях, а не какая-то хрень про кризис, то молодежь о героях бы знала. Ну что ж, пожалуй.
Не исключено.
Вопрос генерала, вопрос господина Никто. Вы спрашиваете нас про разработку истребителя АТН-51. Уважаемый господин Никто, вы знаете, по-моему, это такая мифическая штука. Впервые она всплыла, по-моему, году так в 2010-2011. Очень напоминает американские мифические проекты типа «Аврора» или «Тома Клэнси». Ну что вы в самом деле, скорость 4,5 маха, топливо 32 тонны, 20 ракет на подвеске и в барабане. И это все для защиты Арктики?
из 20-го года в производстве? Да кто у нас их делать-то будет, ядрит твое вдрит?
Ну что, спасибо, мы говорим всем нашим слушателям, которые были сегодня с нами. Михаил Владимирович Тимошенко, спасибо вам. Виктор Николаевич, вам тоже удачи. Виктор Николаевич в Питере книжку свою представляет сегодня. Ну а мы с вами прощаемся до
понедельника.
Да.
Держится на танках, взревут моторы и сверкнет броня. По грязи, по врагам полстанков прорвут любую линию огня. И дрогнет враг от танковой атаки, рубеж непроходимый будет наш. По сотни грамм из запыленной фляги за танк родной поднимет экипаж. И за Урал седой Творца Победы танкисты не забудут помянуть. Пускай без нас скучают лазареты, приказ получен, завтра снова в путь. Уходят танки, стройные колонны, уходят танки в ковылях сухих. И над землей от битвы раскаленной зорницы звонко провожают их. А танк, он не за звезды на мундире, под Прохоровкой ранен был в бою. Спасибо тебе, Т-34, за боевую молодость мою. На-на-на, на-на-на. Приказ получен с песни под тальянку. Танкистам, эх, закат или рассвет. Ведь поле боя держится на танках, и по-другому не бывает, нет. Ведь поле боя держится на танках, и по-другому не бывает, нет.
Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.